Так, ну,
что-то за что молишься? Вот прям такой простой показатель на сегодня. Все в сборе. Царю небесную утешителю души истинной, живи с детства и вся исполняя сокровища благих и жизней подателю. Приди и селись и начисти на всякий скверн, и спаси блажь души наши. Так, ну сначала мы такие организационные вопросы, да, значит, у нас назначено на среду зачет.
На какую среду?
На следующую.
Вот какое число?
Да, 26-е. Да, не учебный день, значит, с 5 часов вечера. Ну, Елена Викторовна специально выбрала не учебный день.
А число можно сказать?
26-е.
Во сколько еще раз спросите?
Ну, 17:00.
Зачет.
Да, зачет. То есть вы все, кто не успел выступить, подготавливаете выступление по притчам, да, и озвучиваете эти выступления на зачете. С таким вот нравственным приложением, да. То есть, как можно интерпретировать притчу в современных условиях. Так, чтобы притча была как актуальна, современно звучала, как будто написано или сказано вот нашему поколению, сегодняшнему поколению. Ну, это главная как бы задача. Ну, чтобы это как бы получилось не просто как научный доклад, а как такая вот проникновенная речь ораторская.
Еще можно уточнить? По поводу времени. Вы говорили, что немножко раньше нужно подойти.
А, я буду с 3 часов. Здесь, здесь. Здесь в цоколе. У меня до 3 часов будут занятия, ну, зачеты дневников. После 3 я буду здесь. Так что, если кто сможет раньше.
После? То есть с 3 часов?
Да, с 3 часов, пожалуйста. Если у кого есть возможность приехать пораньше, пожалуйста, можете приехать пораньше.
А те, кто сдали?
Те, кто сдали, приходят с зачетками.
Сдали что? И можно, ну, прийти
передать, да? Или передайте зачетку кому-то.
Я вот могу прийти, мне просто опять надо быть в Петровском на службе.
Ну, придете, да, зайдете, я вам поставлю зачет. Вы свое дело сделали. Так, ну, сегодня тогда у нас мы хотим, надо нам закончить с вами вот этот период. С первой Пасхи до второй Пасхи мы с вами, помните, разобрали беседы, очень богословско насыщенные, беседы Иисуса Христа с Никодимом, беседы Иисуса Христа с самарянкой. После этого начинается период галилейского служения Иисуса Христа. Ну, Галилея – это страна языческая, и здесь, ну, на смену вот этим сложным богословским, философским беседам, это, ну, эти беседы, они очень актуальны в еврейской среде, среди книжников, знающих священное Писание, где вот Господь мог вести такой научно-богословский диалог. А в среде язычников для них, ну, как бы главным аргументом является, конечно, чудо. И поэтому мы с вами вот кратко разберем вот те чудеса, которые совершил Господь, вот придя в Галилею, в Капернаум и Назарет, где в основном проходила его миссия, вот его служение. Первое – это чудо исцеления в Кане сына царедворца. На пути в Капернаум Господь зашел в Кану, и, возвращаясь оттуда, к нему подошел бывший царедворец Ирода, ну, с просьбой об исцелении его сына, который страдает там горячкой. И вот здесь что важно отметить. Господь говорит к нему, обращаясь, что ваше поколение знамений и чудес ищете. И аще знамений и чудес не видите, не имати веры. То есть, вот это я бы сказал, с моей точки зрения, такие принципиальные слова. То есть, Господь вот говорит, что вера вот этих язычников основана на чудесах. Но может ли быть, да, давайте вот поразмышляем, почему вот Господь эту веру, основанную на чудесах, ставит ниже веры, основанной на доверии к его божественному учению. Ну, и какова роль вообще чудес в нашей жизни? Ну, в жизни верующего человека, вот нас с вами, да, ну, вся жизнь как бы исполнена чудесами. И чудеса, они подкрепляют нашу веру. Да, они как-то, ну, весь мир – это сплошное чудо. И каждый верующий человек, если он внимательно, пристально присматривается, то он видит, что действительно мир вот наполнен такими благами, благостными проявлениями Бога, наполнен чудесами, и эти чудеса как бы укрепляют его веру. Но а Господь как раз здесь говорит о том, может ли, да, вот чудо привести неверующего человека к вере. Да? Вот здесь мы не можем так как бы однозначно ответить на этот вопрос. И Господь тоже говорит, он, ну, веру, которая как бы только питается чудесами, он не считает крепкой. Ну, почему? Да? Потому что эта вера в чудеса требует постоянной подпитки, все новых и новых чудес. Чудо там, допустим, мироточение или кровоточение, когда это чудо перестает как бы удивлять человек, он ищет новых чудес, которые бы, так сказать, заставили его поверить в могущество Божие. Это один из недостатков веры в чудеса. Второй недостаток заключается в том, что чудеса-то разные бывают, источник чудес разный бывает. Да, есть и ложные чудеса, которые исходят от лукавого, да, правильно подсказывают, от темной сатанинской силы. А, поэтому вспомните Киево-Печерский Петерик, да, когда многие подвижники там доверялись явлениям там Иисуса Христа. Именно вот то есть верили вот в такие чудеса, когда им там являлись в образе, да, сам лукавый дух являлся в образе Христа, и это приводило, так сказать, к психическим расстройствам, и только там по молитву, так сказать, соборную молитву всех старцев этот подвижник исцелялся, да, вот такого умопомрачения. То есть вот здесь, конечно, надо с осторожностью относиться к чудесам и четко там различать источник, откуда они исходят. Господь на просьбу вот этого царедворства говорит: иди, сын твой здоров. Ну, вы знаете, многие толковники обращают на это внимание, поскольку царедворец ожидал, что Господь придет и, по примеру многих целителей, там возложит руки, там прочитает какое-то заклинание, то есть при личном контакте, да, исцелит его болящего сына. Здесь и Господь исцеляет словом. Вот И многие как раз акцентрируют на целительном значении слова. И ведь не случайно целеболец, когда пришел домой, он как бы перепроверил и спросил, а когда, так сказать, стало лучше, когда сын его выздоровел от этой горячки и узнал, что как раз в тот самый момент, когда Господь сказал, иди, сын твой здоров. Ну, что это за слово? Ну, это вот то евангельское слово, которое мы с вами читаем. И здесь надо подчеркнуть, что вообще вот все занятия со Священным Писанием – это не просто такие интеллектуальные студии, где мы с вами упражняемся вот, там, в логическом мышлении. А слово, оно действительно оказывает такое целительное воздействие. Это надо учитывать там, при преподавании, например, закона Божия там, в школах или там, в других, так сказать, светских учебных заведениях. То есть Слово Божие – это самое универсальное лекарство, к которому всегда в древности там, прибегали там, при, так сказать, лечении ну, таких закоренелых недугов, как пьянство, например. Знаете, всегда лечили там, чтением Евангелия. Если человек страдал этим недугом, ему рекомендовали читать Евангелие. То есть вот Божественное Слово, оно не только как бы исцеляет душу человека, но мы видим и вот, восстанавливает телесное здоровье. Но вот как священник, вот я часто там совершаю, например, водосвятный молебен, да? Ведь чем отличается вода там простая от воды святой, да?
Не портится.
Да, да. Но тем, что эта вода как бы наговоренная, да, то есть над этой водой.
Знаете, а вот одна была дама из этого из Крыма, из научно-исследовательского института, и сделали эксперимент. То есть смотрели на всю ее на решетку воды и словом программировали. И вот брали, говорили плохие слова и говорили добрые слова, не говоря о святых вообще слова как таковые. И когда потом каплю той или другой совершенно обычный сосуд опускали, весь этот сосуд заполнялся такой же программой вот от тех слов, которые говорились на поверхности воды.
Ну, конечно, человек это на 70-80% все-таки состоит из воды. И, естественно, наверное, вот святое евангельское слово, оно как-то так на каком-то уровне. Записывается и действительно происходит освящение. Я считаю, что не только как бы во время молебна освящается та вода, которую купили. Человек тоже сосуд с водой. И когда он стоит, и он тоже, его вода, которая течет по жилам, тоже, так сказать, приобретает вот эту святость. И собственно, вот эта святость, она изгоняет, да, вот эти болезни, немощи человеческие. Особенно это на детях заметно, да, когда жар, там, горячка, там кропят святой водой крещенской, жар проходит. Да? То есть вот как раз вот этот факт исцеления словом. Ну, таким образом, вот здесь Господь совершает чудо тем, чтобы вот убедить вот галилеян, вот этих наполовину язычников в истинности своего мессианского достоинства. Следующее чудо произошло в Капернаумской синагоге. Ну, вы знаете, что Господь родился в Вифлееме, он прожил до 30 лет в Назарете, а все его служение в основном происходило в Капернауме. То есть Капернаум стал его родным городом, его вторым отечеством. Но синагога – это было место молитвенного собрания евреев. Возникла она во время Вавилонского плена. Там по традициям в субботу евреи собирались, чтобы так читать и толковать Священное Писание. И именно и там было самое удобное место для проповеди, с которой Христос обращался вот к своим соотечественникам. И вот в этой синагоге находился человек, имеющий нечистого духа, бесовского. И он закричал громким голосом. Ну, здесь интересно вот просто так поразмышлять над этим феноменом беснования. И вот, собственно, многие толковники, они посвящают вот этому факту или явлению одержимости или беснования многие рассуждения. Ну, с одной стороны, одержимость, да, то есть человек обладает свободой выбора, человек обладает разумом, но в данном случае он добровольно, да, посредством греховной жизни подпадает под власть чужеродной силы, да, чужеродной воли, которая начинает преобладать в нем, да, то есть происходит некий эффект раздвоения человека, да, то есть человек начинает не отвечать за свои поступки. Вот что пишет, например, Гладков по поводу беснования. Ну, для нас это важно. Мне как раз бы хотелось на этом явлении остановиться. Вот почему и как, в какие моменты человек попадает под воздействие вот этой злой силы и начинает исполнять ее повеление, становится одержимым злым нечистым духом. Итак, беснование нельзя смешивать ни с какими физическими болезнями. Это особое состояние души. Расстройство, замечаемое в способностях бесноватого, происходит не от болезненного состояния мозга или других органов, но от насильственного и разрушительного действия какой-то высшей воли. Поэтому исцеление бесноватого не зависит от врачебной науки и может совершиться только нравственным воздействием духа на дух. Правда, беснование сопровождается обыкновенно настоящими болезнями. Некоторые чувства оставались бездеятельными. Бесноватый или ничего не видел, или не говорил, или подвигался корчам и припадкам. Но это расстройство органической жизни бесноватого находилось в зависимости от насильственного действия духа, который обладал им. Ну, вы знаете, это очень сложный вопрос. Да? Вот что такое беснование? Это, ну, расстройство психики, да? Это патология на физиологическом уровне. Вот у меня был знакомый священник, психолог, отец Борис, он уже, правда, покойный. Нечипаренко, по-моему. И он кандидатскую защищал по вот этой теме. То есть по теме шизофрении. И вот он в кандидатской сумел доказать, что вот шизофрения – это болезнь духа, болезнь души. И что вот на физиологическом уровне шизофреник – абсолютно здоровый человек. Понимаете, да, то есть никаких физиологических изменений нет в организме человека, что шизофрения это чисто вот это психическое состояние, психическая болезнь. Ну, вот, конечно, вот это насилие злой духовной воли сопровождается и психическими расстройствами. Мы, конечно, должны признать, что есть просто, например, травма головного мозга, и это влияет на отклонение, да, в психике человека. А одержимость здесь совершенно другое явление. И вот в данном случае второй вопрос заключается в том, что Ведь одержимость это не только как бы патологическое, но даже как патологическое явление, которое заставляет человека совершать какое-то преступление. То есть влечет его так бессознательно к какому-то необдуманному поступку. Вот еще вам прочитаю цитату, характеризующую вот это явление. Судом уголовным и врачам-психиатрам известны случаи безотчетного и вполне непонятного так называемого импульсивного влечения человека к совершению какого-нибудь зверского преступления. Ну, какая-то маниакальная идея, да? Большей части убийства. Подвергшийся такому влечению, не сразу подчиняется ему. Нередко он ведет ожесточенную борьбу с ним. Но вместе с тем он чувствует, как воля его постоянно ослабевает, как он все менее и менее сопротивляется этому навязчивому влечению, как он, наконец, поддается ему, становится его рабом, идет и совершает бесцельное, безумное, неоправданное никакими соображениями убийство, почти всегда совершает его особенно зверским образом и как будто вполне спокойно и хладнокровно. Бывали случаи, когда подвергшийся подобному влечению несчастный шел в лечебницу, говорил о своем безотчетном и безудержном желании убить кого-нибудь и в отчаянии молил врачей о спасении. Врачи называют такое состояние духа импульсивным влечением. И когда на суде их спрашивают, смотрите, можно ли признать сумасшедшим обвиняемого, совершившего убийство под гнетом такого влечения, они отвечают, основываясь на изучении предшествовавшей жизни обвиняемого и обстоятельств, сопровождаемых совершенное преступление, говорят, что нет оснований признать его сумасшедшим или действующим в состоянии умоиступления. А если это не сумасшедший, и если он совершил преступление вопреки своей воле, под непреодолимым давлением чего-то, очевидно, постороннего, то есть чужой воли, то чья же это ужасная преступная адская воля? Не того ли злого духа, которого мы называем злым? Не того ли духа, которого мы называем злым? И этот несчастный, совершающий вопреки своей воле безумное убийство, неизвестный ему человек разве не одержим злым духом? Ну, вот здесь, конечно, рассматривается, ну, такой патологический случай, да, то есть вот это как маньяк, да, который в наше время, то есть человек, который, ну, одержим вот этой злой волей, которая влечет его там к совершению какого-то преступления. Он борется с ней, но ничего не сможет сделать. Поэтому в плане вот, когда на суде встает этот вопрос, виновен ли или не виновен человек в совершенном злодеянии, да, с точки зрения, ну, психиатров, он не умственно-то помешанный, да, значит, виновен. Но с точки зрения, так сказать, вот, например, учения там, да, вот о демонологии, или вот с точки зрения нас с вами, да, ну, человек может настолько подпасть, да, под влияние, что в данном случае его как бы нельзя винить, потому что он борется
с ними. Значит, он, ну,
Господь, ну, конечно, Господь попускает. Не, но вы поймите, что в большей или меньшей степени это и мы все одержимы.
Не говорить, что он не виноват. Ну, как?
Не, ну вот, понимаете, мы же тоже, как, понимаете, есть...
Человек не будет хотеть, а будет делать.
Да.
Он вот, не будет хотеть, он, да, будет сопротивляться.
Нет,
а он,
ну,
будет сравнить,
это... Да, ну, понимаете, здесь свободная воля добровольно отдана, так сказать, чужой воле. Вот в чем. В этом его выбор.
Так нет, батюшка, ведь бывает, когда человек добровольно дает выбор, он осознает, что может с ним быть, и, допустим, если он даже...
Нет, ну, в результате греховной жизни.
А другой, и другой, но это не так греховный.
Не, ну, здесь, да.
Не,
ну... Вы поймите, и мы все с вами, ну, тоже испытываем, понимаете, такую борьбу, ведь и нас искушает эта злая воля. Ну, я не говорю о каком-то уголовном преступлении, а о греховном преступлении. Поймите, каждый человек, он испытывает вот это давление со стороны, давление, которое пытается его склонить к тому, чтобы совершить определенный поступок.
А.
Да, сейчас, а у нас вот еще это, есть время, да.
Это, я вот именно в смысле того, как она задала вопрос. Вот, например, есть книга «Фараон», там были два вопроса. И там был показан момент, как жрецы использовали одного раба, он назывался греческого крестьянина, грек Ликон, Ликон его имя было. Он здесь, да, мистически, вот они его ставят в мистическую ситуацию, я тогда не поняла, сейчас понимаю. Все, и он идет, как, идет, и именно они им движут, они же видят духом, как он идет. И он и убьет, кого нужно, или делает то, что нужно, и все. И он потом прямо, когда уже дошло до предела, через него именно хотели убить царского сына, и он уже стонал, говорит, я ненавижу, говорит, я не могу, но ничего не может делать, не умоет он все, себе не принадлежит, и пошел, ну, и идет как орудие, понимаете? Вот это же все имеет, ну, место.
Конечно,
и,
да.
И все, допустим, если взять преступный мир.
Не, ну это все, участь любого человека, вот, бороться с этой злой волей. Бороться, конечно. Почему его, вот, собственно, наша жизнь называется духовная брань, да? Мы все боремся.
Без помощи Божией, без таинств, это
ну, в том-то и речь.
А если,
в том-то и речь.
Не просто нужна помощь Божия через таинство смирения, а нужна власть священника, данная ему от Бога, связать, ну, на тебе присутствующие. А взять, если преступный мир, все же все, они в эти,
ну,
преступники,
еще,
в законе, да, все магисты, ну, они все действуют.
Еще один вопрос, который возникает по поводу толкования этого места, заключается в том, почему во времена Иисуса Христа были бесноваты, а теперь их нет. Отвечаю, нет, ну вы знаете, ну как бы здесь речь идет, почему нет, вот на улицах так явственно не проявляется беснование, вот в этом вопрос. Вот как отвечает, например, Голодков, апеллируя к святым отцам? Мы должны заметить, отвечая на этот вопрос, мы должны заметить, что в нем содержится крупная ошибка. Одержимые злым духом и бесноваты всегда были и есть, и в наше время их немало. Но только мы их не замечаем или не считаем таковыми. Тех, которые не проявляют буйство, мы привыкли считать просто раздражительными, нервными. И таких людей очень много. Но мы почти не обращаем на них никакого внимания. А если такая нервность проявляется чаще и чаще, если одержимые ею становятся буйными и, следовательно, опасными для окружающих, то их прячут от нас в дома для умалишенных, где они незаметно для нас и умирают.
Все равно какой-то критерий должен быть одержимый, одержимости человека, или это какой-то...
Вот, здесь... Ну, как бы...
Невозможно без помощи.
Управлять собой. В какие-то моменты любой человек может там потерять самообладание, не знаю,
ну, ладно, давайте тогда продолжим. И вот...
Не стави в очки и посмотришь, как можно самому преодолевать.
Здесь вот эта нервозность, раздражительность какая-то вот не... предсказуема какая-то ненависть, все это вот ну,
может,
ассоциируется.
А может быть, суицидный человек может в храм войти, не может там терпеть, как бы.
Ну вот здесь я хочу как раз вот обратить, да, что вот этот человек, он регулярно ходил в синагогу и считался нормальным человеком до того момента, когда, так сказать, в храм не вошел Иисус Христос. Да, то есть ведь проявляется беснование именно в момент соприкосновения со святыней, понимаете? То есть и это проявляется в такой удручающей форме. Оставь, что тебе, Иисус, ты пришел мучить нас. То есть вот это вот непредсказуемое мучение, да, которое испытывает человек при встрече с там, Христом или с другим святым человеком. Ну, вообще, так сказать, вот мы, например, я, например, иногда там вот, ну, испытываю там неадекватную реакцию там со стороны там окружающих, да, там какую-то раздражительность, там непредсказуемую озлобленность, да. То есть, ведь человек сам порой как бы не дает отчета о том, откуда у него вот эта вот ненависть, потому что он вдруг начинает испытывать невероятное мучение. когда входит в храм, да, вот многие говорят, вот в храме там ладан, душно, это не из-за того. Да, или там вот, конечно, да, или ну, неадекватно реагируют на встречу со священником, там, начиная там, так сказать, ругаться там матом, там, плеваться там. Ну, лайки. Нет, ну, нет, нет, ну вы знаете, есть вообще случаи, когда там приходит в храм, там, так сказать, атлетическое телосложение, там, джентльмены говорят, батюшка, там, чтоб тебе духа здесь не было, да? Ну а почему, там, с какой стати, там, я должен, так сказать, покинуть? Это место, да, то есть ты нам вот вызываешь какой-то вот неопределимый там, дискомфорт своим здесь нахождением, да, своим пребыванием и присутствием, причем в таких угрозах жизни там лишить или там мы тебя испопелим там и так далее. Зло, да, вот это, понимаете, вот здесь... Вот беснование, оно как раз же ведь не всегда проявляется, да? Или, например, оно может быть скрытно протекать.
Или, например, жалко, вот эта собака, как собака, вот на месте веточки, в одном месте, вот не, я ну... видела, батюшка обходит всех, ходит, да, тот, кто вычетку делает. Одна женщина ее сначала повалила, во-первых, никто ей не может помочь, и она не может встать, а потом она, когда старше, начинает лаять, как собака. Он, она до тех пор, вернее, он до тех пор рядом с ней стоял и ходил на нее крестообразно, пока она не успокоилась. Но это же время было. Он же молитвы читал. И, ну, это очень
бесплатно. Ну, и здесь очень показательно, что Христос как раз разговаривает не с человеком, а разговаривает как раз с нечистым духом. Обращаясь к нему, он говорит, замолчи, выйди из него. То есть, обращаясь к нечистому духу, он говорит, выйди из человека. Да, то есть, мы всегда должны как бы различать, то есть, вот, где как бы сам человек говорит, а где вот проявляется, ну, может быть, такое сокрытое его ну, одержимость. Мы говорим одержимость там злом, да, одержимость там раздражительностью. Вот... мы не говорим, что вот там все гавкают на улицах, да, но то, что все озлобленные, да, что все раздражительные, это что тоже, ну, как бы вот он говорит, что это в наше время так как бы проявляется одержимость. А, то есть эти формы, ну, более мягкие, да, когда, например, одержимость приобретает такие патологические формы, она уже, человек становится опасным для общества, его помещают в больницу. Вот. Ну, следующий случай – это проповедь Иисуса Христа в Назаретской синагоге. Ну, это тоже всем известно, это его родина, где он родился и вырос. Христос зашел в Назаретскую синагогу и стал читать то место пророка Исаии, где пророк от лица Мессии говорит о цели его пришествия. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Ну, здесь пророк Исаия как бы говорит о наступлении царства Мессии, царства любви, добра, справедливости, то есть некая такая социальная программа, да, то есть там нищих, так сказать, накормить, больных исцелить, там грешники там, так сказать, покаяться. Вот, то есть об этом царстве, о царстве любви и милосердия говорит пророк Исаия. И Христос, закрывая эту книгу, говорит, что ныне исполнилось это пророчество, да. Ну, после этих слов все должны были провозгласить Христа Мессией, потому что однозначно все прекрасно понимали, что Исаия выступает от лица Мессии. И вот эти слова Исаия Господь приписал самому себе. И действительно, ну, впечатление, которое произвело вот эти слова, было настолько сильное, что многие с изумлением говорили, откуда у него эта премудрость. Эта премудрость дана ему свыше. Ну, вы знаете, конечно, большинство, кто находилось в синагоге, ну, это вот мнение, так сказать, многих толковников, готовы были признать его Христом, но иудеи, которые составляли такой костяк, книжники, они все-таки были не согласны вот с наступлением именно такого царства, да, вот... У нас тоже царство, но несколько другого плана, да, в России. Вот, социальное неравенство, социальная несправедливость, там, бедные, нищие, грешники, там. Именно вот Господь вот в этих словах, ну, как бы начертал вот то царство, в которое Он призывает вот всех обездоленных, угнетенных, да, всех грешников, почему вследствие всегда его обвиняли, да, что вот он друг мутарям и грешникам. А как же, так сказать, мы, так сказать, по происхождению от Авраама, книжники, фарисеи, которые первыми должны войти в это царство? И что вообще это за царство? Да вот царство — это могущество и крепость, да, это царь, мессия во главе с израильским народом, который там подчинит себе все другие народы. Это материальное изобилие, благополучие. А что это царство нищих и грешников? Что это за царство? Ну, таким образом, не все были согласны с этим. И главный, как бы, аргумент, который был провозглашен книжниками и фарисеями, заключался в следующем. А не плотников ли это сын? Да? А не сын ли он Марии? Да? А не родом ли он из Назарета? Да? А не братья ли его здесь между нами? А, ну, здесь, понимаете, как бы перевод спора совершенно в другую, как бы, плоскость, да? То есть, вместо того, чтобы, как бы, спорить по существу предмета, рассуждать о царстве Божьим, да, об условии ухождения в него и о том, каково оно быть. То есть спор переносится на личности, да? Перешли на личности, да? А он не плотник ли, да? То есть не зареда ли он родом? То есть попытка, как бы, подорвать авторитет проповедника, подорвать авторитет учительства. Да, какое право, если он сын плотника, да, если там не кончал там раввинистической школы, да? И соблазнялись о нем. То есть, таким образом, вот Христос был отвергнут, да, у себя на родине, так сказать, в родном городе Назарете, в родной синагоге. Ну и чтобы обличить их неверие и показать их маловерие, Господь приводит вот два примера из Ветхого Завета. Помните, да, какие-то примеры? Один пример с пророком Ильей, там много было вдовиц. Ну,
сказал, конечно, вы скажете...
Да, да, пророк, да, присловие, да, пророк, исцели самого себя. То, что ты делал, так сказать... Ну, нет пророку чести в Отечестве своем, конечно. То есть, вот, ну, посланник небес, наверное, должен появиться из ниоткуда. А когда вот, ну, вот он, в том числе, Христос рос и воспитывался на глазах у этих иудеев, и когда вот люди видели, так сказать, его как бы земное происхождение, то, конечно, здесь вот возникал соблазн не поверить его вот божественное достоинство. Таким образом, вот он привел эти два примера и с пророком Елисеем и указал, что много было прокаженных, да, но вот был послан пророк Елисей только к Нейману, сириянину. Ну, вот это обличение их в неверии вызвало ярость, они вывели его на высокую гору, на которой находился город, чтобы сбросить его, но Христос...
Они же теми Авраама избраны. Так как они могут быть недостойны? Только одну вдовицу исцелил, а что мы?
Он просто напомнил уже, да,
он не напомнил. Он
ну, Господь что... подчеркнул, что именно по вере человека произошли эти исцеления, не по происхождению. То есть в числе вот избранных были язычники, которым Господь оказал свою безмерную милость, да, послал пророков для того, чтобы их исцелить. Хотя много было и вдовиц в Израиле, много было прокаженных в Израиле. Также и здесь он как бы обличает их в неверии, так сказать, в маловерии этими ветхозаветными образами, ветхозаветными примерами. Вот, ну, давайте тогда...
Честно, он как бы их укорил.
Да.
Он как бы сказал, вот вы такие, потому вам и нет явления, нет чудес. Потому что вы такие, нет вас веры. И вы не Божьи. Как? Мы семья Авраамова. Мы все от Бога. Не Бог вам, вы от сатаны. Вы
от сатаны. Потом привели на гору. И
да.
А вот эти не за незамечены прошу. Они не смогли его бросить и побить ко мне.
Вот. Ну, еще тут заканчивается служением Иисуса Христа, вот этого периода от первой до второй Пасхи, это исцелением расслабленного в Капернауме. Ну, вы помните, да, через разобрали крышу и спустили на носилках этого расслабленного. Ну, здесь что интересно, то Господь сказал, обращаясь к расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются грехи твои». То есть, ну, мы должны, конечно, обратить внимание как раз на то, что Господь никогда вот впрямую как бы не исцеляет. Он говорит о том, что является источником вот этой расслабленности. Источником этой расслабленности, источником болезни являются грехи. То есть болезнь посылается как наказание Божие за грехи, как даже не наказание, как вразумление человеку, чтобы он как бы переменил свою жизнь, да, обратился на истинный путь. И вот здесь очень как бы образно это показано. То есть прощаются тебе грехи. И когда книжники, фарисеи стали, так сказать, укорять и Христа, потому что власть прощать грехи имеет только один Бог, то Господь сказал, что легче сказать, прощаются эти грехи, или встань, возьми, так сказать, постель твою и иди. И расслабленный встал, взял постель и пошел. Таким образом, вот совершилось исцеление этого расслабленного. Ну, для нас важно то, что, во-первых, по вере его, так сказать, родственников, которые там разобрали крышу, да, и спустили через крышу эту постель, то есть вот ревность этих родственников расслабленного. Ну и вот...
Некоторые могли сказать, фанатики такие.
Дом испортили.
Когда крыши сломали.
Это больной, и невозможно вылечить врача.
Не, ну, вы знаете, действительно, ведь многие, которые там вот начинают молиться, кто-то, например, там заболевает какими-то болезнями, там, онкологическими, там, все начинают там на приходе молиться, там, за здравие подавать. То есть, и
любой ценой.
Да, и там в разные храмы, в монастыри, Или вот я знаю, там кто-то умирает, там все начинают псалтырь читать, там, да, по акафизме, так, чтобы там каждый день прочитывался. Это же тоже вот это признак такого участия к судьбе человека, как бы вот неравнодушие к человеку. То есть вот эти проявили вот эти вот родственники. И Господь, наверное, по их молитвам, по их усердию, исцелил.
Вот Господь исцелял иудеев, да? То есть иудейского вероисповедания людей. А вот чудо исцеления от Бога до сих пор происходит в Иерусалиме на расхождении небесного огня в субботу, страстную, так, особенно на воскресенье, на Пасху. Получается так, что туда едут тупо туристы, но это из нашей страны преимущественно, потому что после советского периода, а весь мир туда едет исцелиться. Вот, и получается, люди приезжают из разных конфессий, других, не крещенных, и они получают исцеление. Нет, подожди, вера.
Ну, вот вам же пример Господь предъявил, что по вере даже язычники получают исцеление.
Они же тоже могут, они же тоже
получают. Ну, это когда вот огонь сходит с небес, это благодать, он сходит на православного служащего, потом он отдает на православного больше никакого другого.
Он в кувуклю сходит, а он уже аккуратненько зажигает свечки.
Что значит аккуратненько? Ничего подобного. Дело в том, что было, я не помню только год, вы скажете, потому что был год, тогда только православный. Это сходит на... Ну, сразу так это рекорд
возглавляет. Ну, там по-разному сходит каждый год там, конечно, но не то, что прям на него сходит, как нельзя.
Нет,
при служении этого лица. Но исцеляйте, но сначала, вот я читала, чем передача, огонь сходит, передается православным, от православных католикам, потом идут протестанты, а потом все
отдаются.
Но армяне, они же тоже католики, но они берут, они все. То есть соблюдается чин передачи людей от, вот очень четко, пунктуально, от православных до вообще никаких. А потом только он начинает уже гореть.
Там же горят, там всем раздается.
Конечно, всем сразу.
Ну, в общем, мы с вами тут у нас целая, так сказать,
практика. Мы приятно стояли за кошком, где вот Армин его вытащили. Так быстро побежали, начали с ним танцевать. Начали
умываться. А который, по-моему, там и близко не стоит на этом.
Ну, это недалеко.
Ну, в общем, заканчивается вот этот период призванием Матфея к апостольскому служению, но о нем мы с вами уже говорили в самом начале, когда рассматривали Евангелие от Матфея. И после этого, вот вы запишите себе, да, тему, то есть вторая Пасха, общественное служение Иисуса Христа, чтобы мы уже следующий семестр начали вот... этой темы. Второй Пасхи до третьей.
Это последняя лекция в этом семестре?
Да. А у нас же...
А еще и следующий
раз. Следующий.
Уже все. А на понедельник у нас. Понедельник уже не очень хуже, что
да. Вторников говорил, что может быть еще следующий.
А, ну, у нас 24-го, да?
Тема какая, как вы сказали, еще раз, пожалуйста.
А, ну давайте, я совершенно исключил из внимания. То давайте, может быть, тогда обличимся задачу.
Ну, да.
А, так подождите, в понедельник же все уже зачетная сессия, 24-я. Да, уже не учебная, никто не учится, да.
Ну, а мы можем собраться и...
Нет, а мы будем собраться в среду, да. Давайте, да, подышим немножко и послушаем вот притчи, которые нам предложат.
А, это передача.
Откройте там.